Здравствуйте, дорогие друзья, с вами политолог Руслан Сафаров, режиссер эфира Александр Власик. Сегодня мы будем говорить о большой геополитике на постсоветском пространстве. Много всего там происходит, и я надеюсь, что наш сегодняшний гость – это политолог, писатель, общественный деятель Александр Казаков нам поможет. Александр Юрьевич, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан.
Александр Юрьевич, ну, у нас много всего произошло, по БРИКСу мы с вами много чего говорили, правда, не на точке сборки, но не суть. Меня больше волнует вот те события, которые происходят сейчас на постсоветском пространстве. Хочу сказать СНГ, но тут у нас Грузия уже не член СНГ, Молдова там непонятный статус. Прошел референдум в Молдове по поводу того, что вот мы тут как бы хотим в Евросоюз, хотим, не хотим. Получилось, что не хотим, но по итогу прошла ночь.
Да, волшебная ночь.
Здесь хочется сказать, волшебен Днестр, так сказать, при лунной погоде, да? Это один момент. Второй момент – серьезнейшие выборы прошли в Грузии, и Грузия, которая сейчас, ну, можно сказать, меняет во многом вектор, может быть, я здесь ошибаюсь, но мне кажется, что там изменения серьезнейшие. И есть, конечно же, референдум, который проходил в Казахстане по атомной энергетике и так далее, и так далее. При этом взаимодействие между Россией и целым рядом стран постсоветского пространства за последний месяц активизировалось очень прилично. Премьер Армении побывал и в Москве, и в Казани. Президент Азербайджана приезжает. Главы центральноазиатских стран. Александр Юрьевич, у нас что происходит? Как это можно вот охарактеризовать с позиции России, с позиции контр-игроков наших?
Есть несколько, как мне кажется, базовых, не скажу, чтобы сценариев, хотя отчасти сценариев тоже, но тезисов точно. Значит, так вот можно идти от конкретики, от конкретного к общему и начать с очень предметных вещей, хотя они все равно шире, чем референдум в Молдавии. Вы забыли сказать позицию Такаева по БРИКС, которая у всех вызвала такой, в смысле? Каком смысле? Итак, значит, сценарий первый называется «Второй фронт». Причем второй фронт, он же второй для всех. Он второй для киевского режима, который спит и видит о появлении второго фронта против России. Он второй фронт для англосаксов, который всегда лежит у них на полке, как запасной инструмент. Но и для нас-то тоже. Он и для нас второй фронт. Причем открыться он может где угодно. И он может быть, обладать любым градусом. Я имею в виду холодный, горячий, теплохладный, в этом смысле градус. И вот исходя из, вот, то есть вот под сенью вероятности второго фронта, очень много что происходит. Это больше всего объясняет наши некоторые действия, а также некоторое наше бездействие иногда, чего очень хочется. То есть, как бы вот нас народ требует у Верховного возьми дубину, да как дубиной. Слава Богу, у нас все нормально и с нервной системой, и с воспитанием, и с школой. Вот у меня в книге как раз описано, в книге описан весь стратегический арсенал Владимира Владимировича Путина, накопленный им за 20 лет. Так что он не поддается на эти провокации, от нас же идущие. Вот, в том числе, да, на этом уровне, для того, чтобы самим себе случайно этот второй фронт не создать. Потому что здесь надо адекватно оценивать свою ресурсную базу. Причем в данном случае под ресурсами я имею в виду вообще все. Это не только деньги, но и деньги тоже. Это не только оружие, но и оно тоже, вместе с боеприпасами. Это не только люди, то есть как личный состав, но и они тоже. Это в том числе такие нематериальные вещи, как престиж, например, за который в том числе идет сейчас глобальное мировое сражение, то есть престиж Соединенных Штатов обнуляется, а наш, наоборот, растет день ото дня. Вот, вот всю ресурсную базу оценивая, мы понимаем, насколько я вижу, что нам нигде и никакой второй фронт не нужен. Вплоть до того, что мы можем временно отступать, или это так выглядит. То есть, условно говоря, нам наносят укол, а мы вместо того, чтобы отрубить руку, в которую был шприц, мы отворачиваемся и делаем вид, что ничего не было. Ну, как с Казахстаном. А где-то, где у нас есть такие возможности, в Молдавии, например, в Грузии, неочевидным образом для публики, но это-то ладно, главное, чтобы это было неочевидным образом для западных разведок, и восточных тоже. Вот, мы, конечно, присутствуем во всех этих историях, и в выборах, и в референдумах. Мы очень плотно присутствуем в экономическом взаимодействии везде. Вот, и давайте не будем глазки строить, как в том анекдоте. Конечно же, экономическое взаимодействие, если оно, то есть в определенном формате, конечно, это является своего рода оружием. Ну, что тут? Есть как есть. Вот, и мы им пользуемся. И пользуемся мы им очень грамотно, зачастую даже более грамотно, чем вооруженными силами, надо признать. Тут у нас успехи выше. Вот, а о том, что это война, достаточно посмотреть на подрыв северных потоков. Понятно, что это война. И вот, скажем, на таких фронтах, как экономический, вот это все фронты. Я в свое время в начале СВО записывал большое видео. У меня в телеграм-канале можно его найти с этих самых запомненных, как там называется? Закрепленных. Закрепленных, вот, да. Там такая белая студия, я на стуле. Вот я как раз рассказываю там свою концепцию вселенной войны, что в ядре этой вселенной находится вот огненное ядро, это поля сражений, это именно ядро, конечно, которое оказывает как солнце на систему воздействия. А над ней разные орбиты. Вот есть экономическая, есть дипломатическая, есть политическая, имею в виду, в том числе внутриполитическую, есть информационная. Вот, есть идеологическое, а потом однажды нам так, наш верховный главнокомандующий так на полях так занавесочку приоткрыл, вот, насчет еще одной как бы орбиты, а потом закрыл ее. Вот, когда он один единственный раз сказал, что мы с сатанизмом воюем. Это еще и религиозная как бы орбита. Вот, на позитиве он много об этом говорит, а в негативе только один раз сказал. Так, знаешь, мы так, спокойно, не увлекайтесь. Он знает, что такое религиозные войны, они вообще не заканчиваются. То есть когда все убиты только. Вот, и на все, то есть есть дипломатические битвы и сражения. Вот только что мы видели одну такую битву. Я рад тому, что я это сражение увидел, об этом сказал. Мне сказали, что ты нудишь вообще? А потом прошло 5 дней, и Сергей Викторович Лавров сказал то же самое, что это таки да, он подтвердил, что это было сражение. Ну вот приведу просто конкретный пример, на каких вот орбитах идут эти битвы, и насколько они серьезны, и насколько высока цена этих сражений, которые без оружия, и вообще за кулисами происходят. Декларация БРИКС, принятая в Казани, и один единственный абзац, посвященный Украине. Вот когда это было опубликовано, я в нескольких эфирах прям открывал вот этот вот абзац и прям по тексту рассказывал, в чем заключается блестящая победа наших дипломатов. Вот потому что это согласованный текст, согласованный всеми участниками. Каких бы взглядов на окружающую действительность они не придерживались. То есть это консенсусный документ. Начиная там из первых строчек, где говорится о национальных там идеях по урегулированию, где как бы все там заявлено, видим, всех видим, молодцы, там китайцы, бразильцы, Африканский союз, там Индия, молодцы, хорошо, давайте, продолжайте. В том же духе, все видим, все слышим. Вот. Ну, вы там как-то сами обсуждайте свои идеи. А дальше идет формулировка про устав ООН, что на основании устава ООН должно состояться это урегулирование. И я всем объяснял, что если бы это... Сначала объяснил, потом Гутерриш выступал. Если бы это были западные дипломаты, они бы сказали то же самое. Потому что ну, это общее вот это вот как бы вербальное ядро, которое обязательно к употреблению. Да? Там устав ООН там, и так далее. Международное право. Ну, они правилами заменяют, но... Мы все понимаем. И вот в этом предложении, говорю, если бы выступал западный дипломат, даже там, в Казани, он бы после устава ООН точку поставил. Вот, поскольку стало бы... И после этого и на Западе, и у нас включаются собственные интерпретации этого устава. А мы знаем, что он непростой. Мы знаем, нам это уже не раз разъяснили, что в этом самом уставе ООН есть и право народов на самоопределение, и территориальная целостность, при том, и права человека. Там все есть. Мы знаем, что в 70-м году была резолюция Генассамблеи, которая вот это противоречие разрешила оригинальнейшим способом. Я, например, считаю, что просто ну, 100%. Такое редко бывает у Генассамблеи ООН. Вот, и проголосовали единогласно, кстати, за нее тогда, что обе эти нормы, то есть право на самоопределение и территориальную целостность одинаково рабочие, вот, но территориальная целостность является приоритетом в том случае, если правительство, то есть власти на этой территории представляют интересы всех, кто живет на этой территории. А если часть населения они не представляют, то эта часть населения включается норма о самоопределении. Это тупо описание 2014 года на Украине. Потому что даже по выборам смотрим, да, майским там, Порошенко и потом Верховной Рады, Донбасс не участвовал в этих выборах. То есть киевское правительство никак не представляло Донбасс. То есть... Чистая модель. Так вот, почему западный дипломат после устава ООН поставил бы точку? Потому что потом бы они разъяснили территориальную целостность. Это наше все. А в этом случае, и все понимают, о чем идет речь, идет запятая, и во всей его сложности и взаимозависимости добавлено. То есть, это точно отсылка к этой самой резолюции. И это успех, огромный успех нашей дипломатии, что мы эту формулу туда вставили, и все участники согласились. Потому что потом выступал Гутерреш, сказал то же самое, и точку поставил после устава ООН, и еще сказал про территориальную целостность. То есть, вот такого рода дипломатические битвы, а документы эти согласовываются не по полчаса во время кофе-брейка, а это долгая работа. Вот, они тоже все время происходят. Вот, и так же, как ну, вот, позиция, которая ну, некоторые шокировала, да, там Такаева, что мы не будем там присоединяться. БРИКС, сказал он гордо, собрал манатки и поехал в Казань. Вот, тоже ведь ну, человек умный, опытный, давно в политике и понимает, как бы, каковы ставки. Вот. Так что с учетом всех вот этих фронтов, да, нам нигде не нужен второй фронт. Ни на дипломатической орбите, ни на экономической, ни тем более в горячем варианте на полях сражений. И зачастую, то есть это знают лидеры стран постсоветского пространства. Более того, мы можем посмотреть на это, и это, кстати, тут не я придумал об этом, на Западе самые оголтелые там, персонажи просто откровенно пишут. Да, пардон, это даже Бори Джонсон об этом писал. Spectator, по-моему, не так давно. Он же там призвал, вот вы начали программу, он вас... Руслан Сафаров призвал отказаться от понятия постсоветское пространство. Потому что он там же призвал Россию отказаться от имперского восприятия мира и пригласил Россию в клуб постимперских государств. Он говорит, бай-бай, Боря, будь здоров. Но он же прав, он же понимает, о чем он говорит. Это он играет шута и паяца. Там с образованием как бы все нормально. И он правильно указывает, потому что даже в энциклопедиях западных термин «ближнее зарубежье» определяется как имперский. Потому что это наше, простите, ближнее зарубежье. Это не амбивалентная территория. Оно в обе стороны не работает. То же самое и постсоветское. То есть это в термине постсоветское пространство наша претензия на то, что это наше пространство. Это пространство нашего доминирующего влияния. И так это и видят на Западе. И война сейчас идет, в том числе на полях сражений, то есть в Донецких и Запорожских степях. Зато будет постсоветское пространство или его не будет. Или Россию обрежут по границе бывшей РСФСР. В том числе и за это. Это один из призов в этой войне. Вот. И это прекрасно понимают лидеры соседних государств. Они понимают, что они могут как угодно мыслящим тростником притворяться, особенно если мысли нет, ну, просто шуршать. Вот. Но они прекрасно понимают, что они все равно на фронте. Это география, история, геополитика погрузила их вот в это вот фронтовое пространство, и выбора у них нет. Она не оставила выбора. Но у нас из таких, из самых дистанцирующихся, это Туркмения, конечно. Они делают вид, что ее вообще нет. Туркмении, как будто бы. Вот это и самая молчащая, между прочим, бывшая республика.
Но у них со времен Туркменбаши там великий нейтралитет и так далее.
Да? И причем, более того, они же и молчат. Не высказывают ни оценки, ни позиции. То есть стараются вот мыслящий тростник. Другие более активно. Некоторые заявляют, что мыслящий тростник получается плохо, потому что сразу, что это же неспроста. Что говорит? Вот. Так что на самом деле в эту орбиту войны вовлечены абсолютно все. Вот. Ну и как бы, исходя из той же истории про второй фронт, который нам не нужен, поэтому действительно мы часто, как бы, кажется, на коротком периоде, что мы пропускаем удары. Мы их не пропускаем. Мы их прекрасно видим и хорошо о них помним. Но сейчас, да, мы делаем шаг назад. Потому что если на шаге вперед нас может поймать наш стратегический противник, англосакс. И они эту заварушку устроят. Вот с Грузией последнее время, достаточно длительное уже время, с нашей стороны, как мне кажется, работа филигранная идет. Потому что, не дай бог, не дай бог, чтобы нас за руку поймали. Даже если там нашей руки нет. Вот, чтобы не продемонстрировали. Это могло бы взорвать ситуацию в Грузии. Там очень накаленная атмосфера. Кстати, Молдавии нет. И то же самое в Средней Азии. Вы уж простите, я человек пожилой, поэтому Центральная Азия не совсем понимаю, что это такое. Северный Афганистан разве что. Вот, Средняя Азия, я понимаю, что такое. Потому что это срединные государства. Она средняя не потому, что... В этом наоборот. Вот странные у нас эти политики. Это же... То есть, срединное царство – это высший статус вообще. И то, что Азия средняя, это не значит, что в пустоте посередине между кем-то. Большая игра была, между прочим, ровно за это срединное пространство. Это ключевой театр военных действий, столетний большой игры, который, кстати, сейчас возобновляется. Будет у нас большая игра 2.0. Все те же самые участники, чуть-чуть больше, еще новые появятся. Тогда Индии же не было. Вот, и... В ожидании, и причем все, не назову ни одного лидера из постсоветских государств, Прибалтику не в счет, которые бы не опасались оказаться на фронте. Все учитывают вероятность второго фронта с их участием. Все понимают, что один неправильный шаг их туда втолкнут просто. То есть, втолкнут на наши штыки. Штыков-то на всех хватит. Это можно вырезать. Не, ну, на войне как на войне.
Будем надеяться, что до этого не дойдет.
Да. Естественно. Вот. Поэтому на самом деле все, как бы, вот эти баталии словесные, даже на уровне решений, вот, с референдумами, с экономическими решениями, с этими, с банковскими картами вечные, вот этот, с параллельным импортом, с ураном, с нефтью и газом, даже вот то, что имеет вполне материальное, как бы, измерение, даже здесь все делают все на цыпочках. Это началось ровно 24 февраля 2022 года, потому что все тогда поняли, что все задались вопросом. Ну вот Россия решит свои проблемы на западном театре военных действий, а потом, ну как бы, история на этом не закончится. Вот, и да, Россия бывает на коротком периоде забывает иногда что-то самое главное. Вот, но на самом-то деле память хорошая в России. Вот, тем более с таким верховным. Это точно нас на память не жалуются. И поэтому, итак, вот это как бы первый сценарий, второй фронт. Он определяющим образом влияет на поведение всех лидеров постсоветских стран. У каждого из них, без исключения, кстати. Внутри страны есть те, кто работает на чужого, вот, который, то есть, условно говоря, является пятой колонной, и они, наоборот, провоцируют. Они не хотят участвовать в войне, но они хотят, чтобы их руководители, которые осторожны по-восточному или по-западному, как Александр Григорьевич, это же, там же ровно та же самая история. То есть я же не только про Кавказ, Среднюю Азию говорю. Отчасти это даже про Зеленского, кстати. Просто для него понятие «второй фронт» у него это как бы… Ну, будем считать, что второй фронт у него Харьковская область. Вот. То есть вот эта осторожность, которую мы видим с нашей стороны, это однозначно зачет. Вот, потому что все понимают, что эта страница будет перевернута. И Россия после победы – это будет другая Россия. Я вот часто в разговоре с людьми, когда на встречах говорю, что представьте себе два телефонных звонка, ну, с разницей, скажем так, в 3 года. Ну, например, в декабре 2021 года Владимир Владимирович звонит господину Токаеву и спрашивает: господин Токаев, а что-то вы там такое задумали вот с этим, вот там, с газовой сделкой? Ты, господин Токаев, говорит: а мы вот тут задумали вот так раз, у нас тут Китай, у нас тут Британия, мы тут там на национальные интересы. А теперь такой же звонок в 25-м году. Господин Токаев, а что это вы там задумали? Это разные звонки. И текст один и тот же. Но в эти 3 года уложилась специальная военная операция и наша победа. И после этого такой же самый звонок, и голос будет по-другому звучать. А он будет таким же. Но восприниматься будет иначе. Потому что, ну, как бы образно выражаясь, Россия будет в силе. И это будет еще Россия, которая за это время урегулировала неурегулируемые вещи в геополитике. Когда выстроены вот эти вот геополитические конструкции силовые, такие вот силовые контуры, с которыми нельзя не считаться. Но вот один из них, чуть позже об этом, может быть, поговорим, это уже на перспективу всем нашим соседям, ближним, дальним. Потому что очевидным образом выстраивается, если брать ключевых игроков, такой силовой контур, геополитический, геоэкономический, естественно, тоже. Да? Это Москва, Пекин, Нью-Дели, Тегеран. Это как бы следующий шаг после знаменитого примаковского треугольника РИК, с которого начиналось, который потом в БРИК превратился, а потом в БРИКС. Ну, вы на карту посмотрите, проведите эти силовые линии и посмотрите, что находится в середине.
Как раз таки, да.
Та самая Средняя Азия. Вот. А Кавказ находится прямо на линии Москва-Тегеран. Вот и с этим, то есть это то, что мы успели сделать. Один из самых больших успехов саммита БРИКС плюс в Казани, это, конечно, встреча Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Они где угодно могли встретиться. Когда они договорились о встрече, каждый из них считал, где выгоднее устроить встречу. То есть с каким предложением выйти. Можно было у нейтралов, можно было с пользой. То есть это для любой страны, если у них происходит такой контакт, это бонус. Они могли кому угодно этот бонус выбить. Они вообще в Кэмп-Дэвиде могли встретиться. А что нет? Могли в Саудовской Аравии. Ну, где угодно. Но они-то выбрали Казань. То есть они выбрали Россию. Прекрасно отдавая себе отчет, что у такого рода встречи есть очень больших коннотаций. И все эти коннотации они нам отдали. Кстати, сразу для людей, которых это напрягло, что некоторые наши враги писали, саммит провалился, потому что они собирались подписывать стратегический договор с Ираном, а Иран отказался его подписывать. Идиоты, могу только одно сказать. Просто заранее уже понимая, каких масштабов достигнет этот саммит, ну, скажем, за неделю точно было уже понятно, организаторам, я имею в виду, и Владимиру Владимировичу. Дальше речь шла уже не о том, чтобы добавлять, а о том, чтобы убавлять. Надо было облегчить повестку, потому что стратегический договор между Россией и Ираном – это, с точки зрения дипломатии, термоядерная бомба. Зачем перебивать саммит таким информационным поводом, когда его можно спокойно организовать в Москве, и будет такой же, и тогда весь мир будет смотреть на то, что происходит в Москве. А там зачем? То есть надо было облегчить повестку. Вот и поэтому перенесли нормально, будет государственный визит, ну, может, рабочий, нет, государственный, скорее всего, будет. Без шпиона визит за три наши передачи я уже легко произношу имя нового президента Ирана. Вот. Так что еще одно мероприятие, вот на секунду возвращаясь, БРИКС, и тоже интерпретируя вот эту вот и декларацию, и характеризуя те битвы, которые были, и они невидимые, вот, которые надо правильно оценивать. Я много раз говорил, за месяц, за два месяца до этого саммита, когда вот особенно стало, ну, особенно после Генассамблеи ООН, когда собрали клуб друзей мира, вот я сразу сказал, что-то мне это не нравится нифига, вот этот клуб друзей мира. Они ничего плохого не говорят. Вот. Действительно собирают под эту бразильско-китайскую инициативу, там больше 120 стран, вообще из 200. То есть там уже даже по голосам большинство. Ну вот, и давно уже забыли, где эта конференция в Бюргенштоке, швейцарская мира, там уже вытерли ноги об нее. Вот. Но я представлял себе как бы саммит в Казани, когда приезжают лидеры, в том числе, тогда еще не падал в ванной Лулу да Силва, значит, они приезжают, и как бы они эту тему так разогнали, что надо ее доработать. Потому что вопросы могут возникнуть. Чего разгоняли? Вот вы разогнали, вы приехали, и что, и тишина? И вот, вот эта тишина, а получилась тишина. Это еще один блестящий результат работы нашей дипломатии. Потому что я уверен, вот на 100%, эта информация, ну, когда Михаил Сергеевич подтвердит наверняка, как предыдущую, я уверен, что со стороны ШЕРП, КНР и Бразилии было предложение на полях саммита провести отдельное мероприятие. Потому что слишком разогнали они эту китайско-бразильскую инициативу. Тем более там Рамафоса от ЮАР 100% бы поддержал эту идею. На самом деле, ну, Нарендра Моди тоже пришел бы. Он бы не поддержал, потому что он же там особняком есть такой из себя, такой весь независимый индиец, как выяснилось, надо правильно говорить, все-таки они индус. Вот, хотя он как раз индус.
Как раз индус.
Да, вот, но как лидер государства индиец. И это предложение 100% было. Оно чем, почему оно неприятное? Очень трудно ему отказать. Аргументы подобрать. Ну, как бы откровенно же вряд ли можно сказать, что, ребят, идите в задницу, сейчас не до вас. У нас тут поля сражений, у нас там выборы. Так же не скажешь. А вот, и обоснованно. То есть всегда есть запасной вариант перенести, но ведь даже не перенесли. То есть просто так, эта волна так поднялась, и на берег накатилась, и откатилась. И это успех. Вот поэтому появились первые строчки. Все национальные инициативы, да, молодцы. Продолжайте в том же духе, только к нам не лезьте, нам сейчас точно не до вас. Вот. Вот это все, как бы, возвращаясь к началу. Значит, сценарий номер один – это второй фронт. Вот есть второй сценарий. Это уже от частного больше к общему поднимаюсь. Сейчас я успею его сценарий-то? Да, нормально. Я лапидарно очень расскажу, потому что это о том, что будет на самом деле. Я вот уже сказал про такой геополитический контур. Он же силовой. Во всех смыслах. Тут лучше по аналогии воспринимать как силовой кабель. Вот, потому что в эту силовую линии есть и военная составляющая, и экономическая, и дипломатическая. Все там есть. И идеологическое, все что угодно. Вот в этот, значит, силовой контур, который сейчас уже, значит, он уже виден на самом деле. Вот, и благодаря в том числе и встрече в Казани Си Цзиньпина и Нарендры Моди. И он именно вот это такой неравнобедренный четырехугольник. Но он и на трапец тоже не похож. То есть это Китай, Пекин, Нью-Дели, Тегеран. У каждой пары в этом силовом контуре свои отношения. Есть свои плюсы, свои минусы, свои сложности. При том, что и это вот было... прямо на передний план на саммите в Казани как бы вот вынесено, что все основные участники объединения БРИС готовы вложиться в двусторонние отношения, но по приглашению. Вот, и оказать содействие в урегулировании всех возможных, чтобы все было гладко, условно говоря. Потому что, скажем, Индия и Иран – это одна история, Индия и Китай – совсем другая история. Вот, но тем не менее, да, та же, как Китай, Тегеран. Долгая история, там тоже есть и военные, и там оружие, все что угодно, и нефть, кстати. Вот, но этот контур очевидным образом складывается. Это основные геополитические, геостратегические игроки сегодня в Евразии, на самом деле. Нисколько не умаляя роль и желание, особенно многих других. То есть никто не собирается из этой истории вычеркивать ни Турцию, ни Саудовскую Аравию, вообще арабский мир, ни Северную Корею, ни даже Европу. Нет, ни в коем случае. Вот. Но основной базовый силовой контур – это вот этот. А между прочим, он же как бы, ну, почти накрывает как бы и тот самый, если по классике, тот самый Хартленд. Ну, конечно, весь у нас. Но приятно, когда он прикрыт с юга такой дугой. И интенсивность взаимодействия, причем позитивного взаимодействия, с выходом на конкретный результат в этом силовом контуре будет идти по нарастающей. И два ключевых региона постсоветского пространства, то есть Средняя Азия, которая просто в середине находится, но и Кавказ, Большой Кавказ имеется в виду тоже, так же, как и все остальные. Турция, рядом с которой вот эта силовая линия проходит, они должны, не стесняюсь произносить этого слова, нет, вы не хотите, не надо, потом не жалуйтесь, они именно должны уже сегодня планировать свои завтрашние действия, исходя из перспективы на несколько лет в рамках вот этого силового контура. То есть это планирование из будущего называется. То есть они должны планировать завтрашний день из будущего, а не из вчерашнего. Не дорабатывать то, что было и то, что не получилось. Это отдельная очень интересная тема. Тоже, кстати, в книжке об этом есть. Довольно много. Это из теории сложности, скажем так. Вот, потому что здесь очень большие требования к интеллектуальному уровню лидеров. Ну, в данном случае мы говорим именно на постсоветском пространстве. Потому что для человека свойственно тащить в завтра в свой вчерашний багаж. Вот, и нерешенные проблемы додалбливать, а иногда надо просто про них забыть, просто бросить, потому что эти проблемы могут превратиться вообще в войну. Вот, а планировать надо из будущего, а не из вчерашнего дня. А в будущем их ждет вот эта конструкция большого евразийского континента. И все страны и народы, которые входят в поле, в силовое поле этого контура, не только внутри него, но и рядом с ним, они должны уже завтра начинать, ну, говоря дипломатическим языком, консультации. Но со всеми, вот в чем новизна и эвристичность этого геополитического решения. Ни у кого, подчеркиваю, дорогие товарищи, Средняя Азия особенно, Ни у кого из вас не получится играть на противоречиях этих четырех игроков. Не получится. Все об этом знают, все этого ждут, и все решения уже приняты. То есть любая ваша попытка развести на Мекине там, Москву и Пекин, или Тегеран и Пекин, или Москву, будет заканчиваться тем, что вам Мекину засунут в карман. Это очень прозрачная картина завтрашнего дня. Вот, и не надо играть в игры, за которые вы потом дорого заплатите. Вот это по поводу звонка, который был 3 года назад, и который раздастся потом. Это будут другие звонки. Вся система взаимодействий экономических, политических, правовых, человеческих, это касается всех общин, которые там живут, национальных, религиозных и так далее, культурных. Это все будет, то есть это задание на завтра, которое сами себе поставили участники, это все будет решаться на основании консенсуса, никаких конфликтов. Конфликты будут урегулироваться, если противиться урегулированию, закатываться в асфальт. Потому что все понимают уязвимость этого контура. Слишком разные, слишком древние, слишком много накоплено в совместной истории. И эти шкафы будут не запираться с теми скелетами, а замуровываться в стену нафиг вообще. Потому что речь идет о 21 веке, а не о том, чтобы разобраться, что было в 20-м, 19-м, в 10-м и так далее. Вот эта перспектива завтрашнего дня для нашего постсоветского пространства. И поэтому, если мы видим сегодня действия разных игроков на этом пространстве, которые кажутся нам неправильными или раздражают. Ну, например, из чемпионов это Пашинян, конечно, который регулярно бесит всех своими. Не переживайте. Когда катится машина истории, ни у кого не получится под это колесо подножку поставить, ноги не останется. Вот это просто, вот как с географией нельзя, она просто есть. Вот у вас есть желание с морским приливом повоевать вперед? Можно поставить приливную гидростанцию. Вот, но если вы хотите победить прилив, мы этот самый...
Запасаемся попкорном, да.
Да, я пытаюсь вспомнить. Мы в амфитеатре. Давайте посмотрим. Вот поэтому, да, сегодня, да, будут втягивать туда наших врагов. Обязательно. Вот, но я именно об этом говорил в предыдущем предложении. Будете затаскивать туда наших врагов и пытаться с их помощью, я имею в виду англосаксов, и не только, и французов, там много желающих, и будете пытаться с их помощью в эти вот согласованные жернова песчинки кидать, ручки отпилят. Потому что здесь уже все договорено. И несмотря на то, что для нас эта история очень персонализирована, да, вот многие же говорят, что да, никто не вечен, да, история вечна. Потому что, по крайней мере, да нет, в отношении всех четырех, это можно сказать. Просто у нас в стране это самая неочевидная как бы, история, а там-то 100%. Все четыре лидера, и в данном случае лидер Китая Хаменеи, а не Пезешкиан, при всем уважении. Все четыре лидера этих вот четырех краев этого силовой фигуры, они сегодня закладывают тенденции, которые не смогут отменить никто из их преемников. Слава богу, никто не занимается этой демократической шелухой. Вот эти вот выборы постоянные, как в Болгарии. Сколько там выборов за год?
Я таких цифр не знаю.
Да. Вот здесь ритм другой, ритм жизни другой. Нас там Эммануэль Тот называет, что мы авторитарные демократии. Да. Кстати, он не отказывает нам в демократии. Америку он называет олигархической демократией. Я за авторитарную. Они за олигархическую. То есть все четыре лидера закладывают еще, то есть они закладывают тенденции на 100 лет вперед. не на один избирательный цикл. И когда страна, когда огромный народ выходит на эту дорогу и начинает по ней движение, ну кто его с этой дороги свернет? Невероятно трудно. Учитывая, опять же, то, что они все находятся в состоянии резонанса. Вот, и вот это про наш СНГ и постсоветское пространство. То есть исторический круг уже сделан. Уже колесо историческое, круг уже сделало. Сейчас у всех этих товарищей отдают должное грузинам, которые часто в своих высказываниях, в их высказываниях видно, что это не только конъюнктурный вопрос. Они понимают и перспективы на будущее. Сейчас, кстати, год назад в интервью одному грузинскому средству массовой информации рассказывал о том, как можно выйти на трек урегулирования, в том числе по части Южной Осетии и Абхазии. Очень интересно. Сейчас очень похожие слова звучат. Я потом себя на грузинском послушал. Так красиво. Очень красивый язык. Вот, поэтому кто-то быстрее понимает, кто-то медленнее. Вот, и я уверяю, что все вопросы там, с банковскими картами, с параллельным импортом, с урановыми сделками, с газовыми, нефтяными, там, и с транспортными коридорами, они будут завтра уже урегулироваться с такой легкостью и скоростью, что мы будем даже удивляться. Потому что все уже все решено. Вот все остальное уже на внешнем контуре. Здесь, вот там, где действует вот этот силовой четырехугольник, здесь уже все решено. И внутри него, естественно, и то, что вокруг него находится. Это привет Турции, арабскому миру. Совершенно случайно, вот вчера Израиль просит Россию принять участие в регулировании, потому что без России никак. Совершенно случайно. Вот еще два дня назад Америка там голосила о том, что Россия потеряла все возможности, что разругалась с Израилем, и тут только Израиль на тебе вот не послушался американцев. Много такого, чего еще будет происходить. Вот. Ну и есть еще одно. Это как бы закладочка на будущее, на будущий разговор. Даже, возможно, на разговор об образе победы, потому что это касается тех территорий, где идет сейчас война. Но в отношении вот этой гигантской суши, которая называется Евразия, и она определяет судьбы мира, это понятно, вместе с этим вот силовым контуром, который я описал, появится еще один. Неизбежно появится. Вот не может не появиться. Не завтра. Скорее всего, послезавтра. Но он сыграет выдающуюся роль в определении будущего всего нашего мира. Это будет такая геополитическая дуга. Не пугайтесь. Из трех, который будет базироваться на трех центрах. Это будет Берлин, Москва и Токио.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика». Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Это будущее. Германия, которая после нашей победы в специальной военной операции будет метафорически в руинах, высосанная и брошенная. без каких-либо перспектив. То есть, на самом деле, Германия окажется в состоянии близком к 18-му году прошлого века, только без горячей войны, и в холодном варианте разобрали на запчасти и выкинули вообще на помойку. И немцы не могут не вспомнить, потому что первым автором вот такого рода, с текстом, что вы выбираете не те союзы, кричал он тогда, это был Карл Хаусхофер, которого, кстати, приглашали, нет, неправильно, вызывали в 1945 году в Нюрнберг, вот, выслушали и отпустили. Вот. Ну, вызывали не только его, вызывали Мартина Хайдеггера, выдающегося философа, вызывали Карла Шмидта, выдающегося государствоведа и философа, вот, и Карла Хаусхофера тоже вызывали. Вот. Но он об этом писал еще в конце 20-х годов, что вы все не так делаете. Вот, и если посмотреть на его обоснование и выключить фрагмент памяти 41-45, что очень трудно сделать. Вот, но, опять же, это как география и как прилив и отлив. Ну, давайте сделаем вид, что ее географии нет. Ну, мы получим войну обязательно, если мы будем игнорировать географические данные, так же, как и приливы и отливы. Давайте мы скажем, пойдем гулять по освободившемуся дну этого залива и скажем, нам плевать на прилив. Ну и привет, Вася. Вот. Поэтому и для Германии, и для Японии это будут спасительные решения. И самое интересное, я вот назову вам два имени в Германии и в Японии в привязке к Путину. И те, у кого хорошая память, скажут так, ну, если в Германии мы говорим про Шрёдера, а в Японии про Синдзо Абе. О личных отношениях, о перспективах, о выстраивании очень сильных линий взаимодействия поверх проблем, которые где-то исторические, где-то сегодняшние, там, хотя тоже исторические, там, с Курилом. То есть, поверх вот этих проблем, то есть, все нашли в себе силы временно вынести за скобки проблемы и налаживать. То есть, по большому счету, я не исключаю, что у нас враг-то умный, я имею в виду англосаксов. И есть такая версия, что и 14-й год на Украине... Главная была задача сорвать налаживающееся слишком тесное взаимодействие России и Германии. Как известно, страшный сон американцев. Ну вот, и если что-то экстраординарно не произойдет, ну типа срыв в ядерную войну, вот такого уровня, да, или прилета гигантского метеорита, то... проявление в истории вот этой вот силовой линии геополитической, геостратегической, Берлин-Москва-Токио неизбежно. И это очень сильно изменит всю конфигурацию, в том числе экономическую. И наше положение сильно изменит. И вот эти вот две как бы, геополитические концепции, они друг другу не противоречат. Они не находятся в контраверзийном положении. Потому что с этим силовым четырехугольником будет иметь дело Москва и Россия. Просто она будет сильнее, у нее будет больше всего. Вот. А по большому счету в отношении Евразии, вот этот вот четырехугольник, о котором я говорю, силовой, да, Евразия для него – это такой своего рода кондоминиум. И Средняя Азия тоже. Не получится там играть на противоречиях. По ручкам все получат. Это действительно кондоминиум. Не будут входить Среднеазиатские республики в состав России, сразу скажу. Но ни в чей другой состав они тоже входить не будут. И вот в этой конфигурации совершенно понятной становится роль Афганистана. Не только понятная, еще очень перспективная. Впервые, то есть вот тут можно... Если начнется, она начнется, большая игра 2.0, то... В 21 веке ее можно переиграть, перевернуть. Вот когда большая игра, понятно, с англосаксами, они же так просто не уйдут, если им ручки-ножки не отвинтить. Вот, но, возможно, они как раз здесь и потеряют свои ручки и ножки. Но при условии, что вот этот вот силовой контур останется хотя бы в том состоянии, как сейчас.
Поговорили об СНГ.
А это все про СНГ?
Я на самом деле здесь один момент только добавлю. По четырехугольнику все понятно и принимается. Потому что действительно... Я понимаю, что вы говорите о далеком будущем. Я вам скажу честно...
Не знаю, как далеком.
Я сейчас говорю о вот этой треугольнике уже, вот этом добавленном. Знаете, меня только одна вещь пугает. С одной стороны, я могу оценить красоту этой концепции, потому что вот это Берлин, Токио, там была в свое время такая еще... Один Рим там еще участвовал, но они очень плохо кончили. А Москва – это как бы третий Рим. Красиво. Но я здесь пока не вижу эту историю. Скажу почему. Япония – это Британия Азии. Вот, вот здесь я... Но сама идея ударить по Римланду в этой зоне, она красивая.
Поэтому... При этом, если мы делим, а это можно, то есть методологически это можно делать, все страны, на, страны моря и страны суши, Япония – страна суши. Получился каламбур. Япония – не морская держава.
Почему?
Ну, потому что нет, мы тоже не морская держава, хотя у нас 4 флота. Но это не значит, что они боятся плавать. Нет.
Вы имеете в виду историю, если брать, что самураи были?
Ментальность, а вот... ментальность. То есть и историю, вот они... Даже в мифологии японской вечно присутствующий как бы... бросок на корейский полуостров или куда-нибудь еще, это у них присутствует как переход с одной суши на другую сушу. Отношение к морю... Здесь и Вторая мировая, и Пёрл-Харбор, все это есть. Да? И музей у них воинов империи, там тоже большая морская составляющая. Это не значит, что они плавать не умеют. А умеют, и неплохо, кстати. И корабли строят тоже там вполне себе. Но для них море в их мифологии, причем эта мифология такая, она через школу проходит общегосударственную, и она присутствует как бы в актуальном сознании японского народа. Это единственный раз, когда... То есть они дико боятся Китая. Это инфернальный страх. Он по ту сторону сознания. Вот он... То есть вот когда мы предложим им вместо американцев, они скажут, фу, слава богу. Главное, что вот Китай нас... Они все время думают, что Китай собирается их захватить. То есть, кроме того, это еще актуализировано Второй мировой войной, тем, что они понатворили в Китае. Вот, и они понимают, что они это натворили. И они понимают, как на... и в Корее тоже, кстати, и на Филиппинах. И они прекрасно понимают, что никто этого не забыл. То есть, но на самом деле эта история дольше длится, потому что... На протяжении столетий они боялись, что вот Китай придет и сделает их китайцами. Но единственный раз, когда Китай вдруг решил, дайте Японию заберем, собрали флотилию и отправились делать Японию китайцами. И тут налетел ураган, и вся флотилия, вся погибла.
И так, кстати, появилось выражение «камикадзе», потому что японцы как раз вот этот момент, это был Хубилай, это была монгольско-китайская вот эта как раз линия, они пытались, вот этот ветер они назвали «камикадзе», ветер богов.
Поэтому... Да, и поэтому вот для них море – это вот то, что может, где может исчезнуть целая флотиль. Они в этом смысле все-таки скорее народ суши, такой континентальный, решается при помощи двух мостов. А мы научились. Сделать его полуостровом вообще не проблема. Вот, но это так уже. Я так первый раз пошутил лет 10 назад насчет этих мостов. А потом бах, и принято решение о строительстве моста на Сахалин. То есть один из двух уже будет строиться. Ну, и остался еще один. Вот, поэтому нет, просто видите ли, о чем редко пишут, ну, потому что о Хартленде, о нашей части Евразии, все время писали иностранцы. Есть. Вот наши-то писали гораздо реже. Есть, слава богу, уже авторы, которые и наши написали тоже. Но в основном мы воспринимаем себя через зеркало, через то, что про нас написали чужестранцы. Вот, но как бы вот наша часть, при том, что она вот, в полном смысле слова срединная, то есть Хартленд, срединная земля, он весь как бы умещается на территории России, но она как бы самая неосвоенная. Может, в этом, конечно, есть и сермяжная правда. Может, и не надо ее осваивать. Вот, но она, вот наша вот эта срединная земля, она не включена в мировой оборот. То есть, по большому счету, у нас на планете есть две территории, ну, нельзя сказать территории, есть две части вот на планете, которые ждут еще человеческого участия. Это мировой океан. Чего мы в космос поперлись? У нас космос вот под ногами, мировой океан. И наша срединная часть, вот эта Сибирь, бескрайняя. Вот легкие планеты всей. Кстати, сволочи, они бы хоть спасибо бы сказали, что мы им дышать даем, нашей Сибири. Вот, и опять же, учитывая, что ключевые ресурсы следующего технологического уклада будут тоже здесь. Это чистый воздух и чистая питьевая вода. Она почти вся наша, все великие сибирские реки. Я уж не буду за Байкал там вспоминать. Вот, и при этом специфические истории, выработанные навыки германского и японского народа. Вот. И это появится новая связность. То есть, потому что вот все-таки вот силовой контур, о котором я говорю, он таки срединный. А еще нужна связность восток-запад. От Атлантического океана до Тихого океана, чтобы была стяжка этого континента. На что претендовал Китай. Но спасибо нашим врагам, у Китая ничего не получилось. Наш враг все обломил Китаю везде, начав войны, там, цветные революции. Значит, он, все, вот, он отрезал Китай вот от этого вот пояса, где как раз будет наш транспортный коридор, войнами и цветными революциями. То есть он сделал для нормального транспортного коридора эти земли непроходимыми. Ни Северная, ни Белоруссия, ни Украина, ни Турция никуда не ткнутся этому шелковому пути. Везде сгорит. Ну, вот, ситуация, конечно, будет урегулирована, но к тому времени уже столько всего будет построено.
Ну, мне кажется, что Германия, но территория от Атлантики до Тихого океана, она уже есть. Более того, это страна цивилизации под названием Россия.
Конечно, конечно.
От Петербурга, простите, до Комсомольска-на-Амуре или Владивостока – есть такая возможность. Я еще один момент, просто, что называется, пометка на полях. Не первый раз сталкиваюсь с этой ситуацией, вот этот спор. Как называть Средняя Азия или Центральная Азия? Я вам скажу честно, я использую оба термина, потому что я советский школьник.
Так и я тоже.
У нас в атласе для школьников была замечательная фраза. Средняя Азия и Казахстан.
Кстати, да.
Я к Средней Азии добавляю Казахстан и Афганистан, у меня получается то, что я называю Центральной Азией. Более того, наш с вами коллега из Узбекистана, Бахтиёр Эргашев, как-то был в Москве, брал у него интервью, и он выдвинул вообще свою концепцию. Мне кажется, она гениальна. Он говорит, я не использую выражение Центральная Азия. Я говорю, Бахтиёр Исмаилович, а что тогда? Центральная Евразия. Центральная Азия, говорит, это у вас в России как раз, если географически выбирать, это, говорит, у вас. А вот наш регион, говорит, Центральная Евразия. И вот здесь как раз закругляя тему, то, о чем вы говорите. Если всю эту большую Евразию по-настоящему с Европой собрать, которая когда-то, я надеюсь, немножко задумается о себе, а не только об интересах некоторых заокеанских товарищей.
Тогда, между прочим, центр, вот Китай же себя срединным царством называется.
Вот уже получается так.
Он сместится ближе как раз к Средней Азии. Я говорю, быть срединным – это честь.
Здесь, да.
И это честь и перспективы. Не понимаю, зачем от этого отказываться.
Ну, что называется, карта прочерчена, теперь осталось дело за малым, этот маршрут пройти.
Ну, мы по нему уже идем. Главное – дойти.
До нужной точки назначения.
Да, не заблудиться и смахнуть с этой тропинки всех врагов, которые будут перед нами выпрыгивать из джунглей.
Будем надеяться, что так и будет. Спасибо огромное за ваше время, за ваши ответы. Было
спасибо
безумно
за терпение.
Интересно. Нет, вы знаете, тут терпение не понадобилось, тут было интересно слушать. Спасибо.
Спасибо
большое. Руслан. Спасибо. Дорогие друзья, ну, я здесь добавлю только один момент. Вот этот четырехугольник, мне нравится эта идея. Я вижу, как по нему... Вы знаете, когда паук плетет свою паутину, он вообще с центра начинает. Вот. А здесь получилось так, что прочертил паучок вот этот квадрат, и я вижу, как первые паутинки начинают уже пересекать. Коридор север-юг, который уже у нас запускается. Вот наш гость говорил о газовых контрактах. Здесь вот газовый союз, вообще-то, предложенный как раз-таки президентом Токаевым. Но здесь тоже есть серьезная перспектива. Это первые паутинки. Со временем, когда мы научимся... Как я надеюсь, что мы это сумеем сделать, это надо сделать. Когда мы научимся выстраивать связи между вот этим огромным континентом, внутри этого огромного континента, без внешней помощи, угу. Вот тогда мы увидим полноценную картину внутри этого замечательного квадрата. А там, чем черт не шутит, может быть, и японцы с немцами тоже будут в одной упряжке здесь с Большой Евразией. Будем продолжать наблюдать. Спасибо большое за ваше внимание.